Добрый вечер, дорогие друзья, точнее уже доброй ночи. Программа 1 выходит на этот раз из Новгорода Нижнего, в котором только что у меня был литературный вечер. И я надеюсь, что на протяжении ближайших 2 часов я буду делиться с вами тем теплом и той довольно неожиданной, тем более приятной любовью, которую я здесь непосредственно получил от своего неизменного читателя. Очень мне приятно, что было нас много, что спрашивали об интересном, что волшебное слово «один» по-прежнему действует. Я получил чрезвычайно много предложений насчет лекции, и в том числе и в Нижнем. Многие почему-то хотят Бунина, давно обещанного, но тут уж позвольте, я все-таки проявлю некоторый произвол. Дело в том, что 31 октября исполняется 80 лет со дня рождения Ноны Слепаковой, моего литературного учителя и любимого поэта. Я Слепакова близко знал. Близко мы дружили на протяжении 8 лет, 9 даже. И, пожалуй, более яркого явления, чем она, во всяком случае, литературного явления, просто в моей жизни, в моем общении не было. Она была при жизни поэтом широко известным, но все-таки недооцененным. Настоящая слава пришла к ней посмертно. Она прожила всего 61 год, и мне как-то кажется справедливым, уж простите меня, поговорить о ней. Ну, поверьте, правда, что ничего более яркого, чем Слепакова, за всю свою жизнь я не видал. Ну, может быть, конечно, и Матвеева, и Житинский, другие учителя мои, другие люди, которые как-то меня привечали и с которыми мне случалось общаться. Слава Богу, что и среди учителей моих есть и ныне живущие, такие как Кушнер. Но мне кажется важным все-таки лекцию сегодняшнюю прочесть о Слепакове. Поэтому простите меня за этот произвол. Что касается других пожеланий, приходит очень много идей сделать программу, что ли, таким своеобразным культурным ревью, чтобы я рассказывал о прочитанных книжках свежих, о фильмах. Но, видите, я сам хотел бы это сделать, чтобы как-то разнообразить ее форму. Но я очень пристрастный гид. И особенно, когда речь идет о литературе. Мои мнения, они в такой степени пристрастные и субъективные, что они могут быть интересные или, во всяком случае, симпатичные. Может быть, четверти слушателей. Поэтому я продолжу, с вашего позволения, разговаривать в формате вопрос-ответ. Хотя, если что-то уж очень яркое случится среди моих читательских впечатлений, я, конечно, не смогу об этом промолчать. Вот, в частности, сегодня одним из таких ярких впечатлений было то, что я зашел в магазин «Логос» в Нижнем Новгороде и пришел в восторг от подбора литературы. А вчера был на презентации книжки о Гейле Гайсиной в Москве, книжки, которая называется «Суд». Мы о ней говорили, ее анонсировали, и я с удовольствием послушал ее концерт. Мне кажется, музыка иногда мешает стихам, потому что стихи интереснее. Но все равно очень здорово, что эта книга вышла, и в Москве в клубе «Археология» была немедленно разобрана фанатами. Большой поэт и трагическая, настоящая лирика. Ну, поотвечаем на то, что пришло. Гангстерская сага «Коппола и крестный отец» завершается кровавой победой семьи Корлеоне, но Майкл стал главой клана, превратился в монстра. Зачем же Коппол рассказал историю о триумфе зла? Дмитрий Андреевич, это я бы не сказал, что триумф зла. Там немножко иначе. Это триумф адаптивности. По большому счету, ведь Коппола, за что я его, так сказать, люблю особенно, он, в отличие, скажем, от Скорсезе, он совершенно не моралист. Он, и как было ясно еще по «Апокалипс Нау», он исследует, и это, собственно, главная его тема, рискну сказать, он исследует, что происходит с человеком под влиянием среды. И вот иногда эта среда, вот эти джунгли, эта война, делают священного монстра такого из военного. И, там, кстати говоря, одна из лучших ролей Брандо, хотя он появляется на экране на ничтожные там 15 минут, это грандиозное, конечно, явление. Из него сделали такого бога войны, вообще полубога, хотя и злого. И вот влияние этих диких джунглей этой войны, поди разбери, однозначно ли оно отвратительно. Другие вот эти летчики, которые под полет Валькирии там производят свои ожесточительные, в общем, опустошительные налеты на вертолетах. Знаменитый этот эпизод с расстрелом под музыку Вагнера. Они тоже, в общем, деформированы непоправимо. Я думаю, что еще одна такая профдеформация – это сюжет «Крестного отца», когда действительно человек начинает желание полностью изменить уклад этой мафии, а в результате становится «Крестным отцом 3», да, становится продолжателем ее великого дела. Конечно, Дон Корлеоне, тот же Брандо, из него не получится. Из него получается другой, ну, как бы просвещенный правитель, но все предрассудки семейные унаследованы им вполне. Ну, там еще можно, конечно, сказать, что вот жену убили, из-за этого он стал таким, все помнят, тем любви, которую Нин Рота написал. Но совершенно же очевидно, что поставьте вы на место крестного отца хоть самого убежденного правозащитника, поставьте в эту позицию хоть комиссара Катани из Спрута. И он через год начнет действовать ровно так же. Это довольно мрачный вывод Копполы, но это так. Понимаете, попробуйте во властную пирамиду России, как она сейчас выглядит, поставить любого другого человека. А будь он сегодня хоть самым ярым оппозиционером, хоть самым убежденным борцом. И через год вы увидите, как эта пирамида его обточила. То есть, к сожалению, здесь вывод Копполы верен. В мафиозной структуре или в казарменной структуре невозможно иначе расположить ниши. Поставьте вы туда хоть человека самой крепкой морали. Вот это то, о чем я говорил в очерке о Леме. Очень многие оспаривают почему-то вот эту мысль, простую как мычание, что система не может перепрограммировать сама себя, что маска не может быть другой. К сожалению, многие до сих пор верят, что человек может сам себя изнутри перестроить. И система сама себя может изнутри перестроить. Но это, к сожалению, невозможно. Она отольется в ту же самую форму. Только вышестоящая и вышеорганизованная структура извне способна что-то сделать с ней. Таково, во всяком случае, мое мнение. И я не очень себе представляю, какой другой Дон мог бы получиться из самого обаятельного персонажа. Переходим к вопросам не кинематографическим, сугубо литературного свойства. Да, прокомментируйте, пожалуйста, реакцию Веллера на ваше интервью с Кончаловским. Я благодарен Веллеру, что он отреагировал, и вообще я Веллера люблю, и мне приятно, что я упомянут в его программе. Но тут видите, какая штука. Я, кстати, в Нижнем на вечере об этом говорил, потому что такой вопрос тоже пришел. Я с большим очень трудом перехожу с людьми на «ты». А Кончаловский мне это дважды предлагал. Говоря не чтобы хвастаться, а чтобы защитить его от обвинений в элитаризме, в недемократизме и так далее. Я трудно перехожу с людьми на «ты», особенно если эти люди сделали что-то, что мне нравится в искусстве. С Веллером я это сделал с третьей попытки только. Ну, потому что Веллер, он гораздо более демократичный такой человек. С ним я на «ты» в результате. А в принципе, мне даже, я бы сказал, нравится эта ситуация, когда кто-то со мной еще может быть на «ты». Потому что мне нравится быть младшим. Ну, мне приятна ситуация, когда кто-то старше меня. Это значит, что сейчас уже почти не осталось таких людей, как вы понимаете. Вот, кроме поколения моих родителей, да и тут у меня очень мало собеседников. Очень мало людей, которые бы с высоты своего возраста могли бы мне сказать, ну, ты еще щенок. А все-таки, понимаете, я не могу сказать, что у меня есть какой-то страх старости уж такой болезненный. Я скорее, как Акунин, думаю, что это возраст совершенства, и что надо становиться лучше и умней. Но определенная ностальгия, когда видишь вокруг себя все больше младших и вспоминаешь времена, когда ты ходил в учениках, определенная ностальгия такого рода у меня есть. Я понимаю, что это слабость, но мне приятно, когда вот со мной разговаривают еще все-таки с позиции старшего. Это не рабство и не холопство, а это, если угодно, ностальгия по лучшим моим временам, по школьничеству, по ученичеству. Поэтому здесь никакого оскорбления я не усматриваю.
Вот мой тезис, пишет Алексей. Во времена смуты и упадка процветает литература, в периоды сытости и стабильности развиваются живопись и визуальное искусство. Хрестоматийный пример – возрождение в Италии и северный ренессанс в Нидерландах. В это время в Испании, переживающей острый кризис, Сервантес пишет Дон Кихота. Депрессивный американский юг, проигравший войну, выиграл литературу. Мы много раз это говорили. В это время на севере процветают театры, мюзиклы и появляется Голливуд. Леша, я не могу с этим согласиться. Прежде всего потому, что в эпохе кризиса как раз активизируется литература и прежде всего активизируется поэзия, как жанр самого быстрого реагирования и драматургии. Ну, вспомните начало войны. 41-й год – это время великолепных поэтических свершений, таких как Симоновская «Жди меня», Антокольского «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным». Даже Михалков в это время пишет очень неплохие стихи. Кедрин потрясающие стихи пишет. То есть война порождает необходимость отреагировать быстро. Второй такой оперативный жанр – драматургия. Все сплошь начинают писать первоклассные, кстати говоря, пьесы. Пастернак – это «Цвет», она, правда, не сохранилась. Ахматова, Энума, Элиш. Тут же появляется поставленная стремительно пьеса Симонова «Русские люди», пьеса Леонова «Нашествие», лучшее вообще, мне кажется, из его драматургических опытов, ну, не считая «Метели». Давным-давно Гладкова, которую он не только не мог повторить никогда, но даже дописать к ней для гусарской баллады на этом уровне, вспоминал Рязанов, он ничего не мог. То есть жанры быстрого реагирования, они в литературе как раз есть. А живопись, мне кажется, она в такие минуты отступает, потому что она не обращается непосредственно к душе. Ну, раз что плакат. Понимаете? Поэтому, хотя у вас красивая получилась такая умозрительная идея, но поддержать ее все целое я не могу. Вот про лекцию о Кубрине Алена говорит. Я не согласна, что всемогущество тождественно гениальности. Разве не чудо простой, добрый и чистый цвет? Он сам смог сотворить чудо, освободил Тофеля от плена, в котором тут находился 30 веков. Оля, или там Алена, ну, Оля, слушайте, вот подписывается Оля она. Во-первых, такое ли это уж благо освободить Тофеля? Ведь Мефистофель, Мефодий Сайчтофель, да, он, конечно, не дьявол, не сатана, но он мальчик на побегушках в этом мире, и ничего особенно хорошего в нем нет. То, что цвет его освободил, это как раз довольно амбивалентное деяние. Цвет не виноват тем, что он чистый и добрый, цвет виноват тем, что он мелкий. Тем, что это маленький человек, у него были возможности великие, а он не воспользовался ими, он ничем не воспользовался. И действительно, его потолок жизненный – это коллежский регистратор, чуть-чуть не император, Зубров к фиозапоем страдает геморроем. Тут видите, в чем штука, это грустно это говорить, но Куприн одним из первых додумался, что в 20 веке недостаточно быть человеком. Это страшные, конечно, слова Ходосевича, здесь на горошине земли, будь ли ангела или демона, человека или не за тем, чтобы забыть его могли. Как раз человека не хватало 20 веку. Но дело в том, что человечность при всей ее милоте, при всем ее баяне, она хороша бывает иногда, но в минуты великих испытаний требуется большее, чем человеческое. Требуется потрясающее дерзновение, фанатическая стойкость, невероятная изобретательность. То есть требуется прыгать выше головы. А Куприн почувствовал эту сущность 20 века. А цвет, ну что цвет? Он очень милый. Но он только милый. И если бы вы знали, Оля, как иногда тяготит, как иногда изводит общество просто милых людей. А как самого цвета, помните, начал изводить вот там этот мальчик, которого он облагодетельствовал. Тоже очень милый, тоже очень простой, но он цвету сделался невыносим, потому что сам цвет в это время был чем-то большим. Да? Вот милые люди, они все-таки ужасно раздражают, особенно когда они сознают свою милоту и милашничают, как назывался Толстой, бравируют ее. Странное стихотворение Тютчева «Силентиум», где мысль изреченная есть ложь. Поэт призывает жить себе самому. Тютчев прав или стоит все-таки пытаться понять друг друга? Знаете, пытаться понять стоит, но там же сказано, пускай в душевной глубине встают и заходят они, ну, в смысле чувства ваши и мысли, безмолвно, как звезды в ночи. Я против того, действительно, чтобы, ну, не буду употреблять этого дикого слова «грузить», я против того, чтобы грузить окружающих с собой,
Но я верю, что великое созревает в молчании. Знаете, если не брать Чучева, а взять пример более прозаический, дураку полработы не показывай. Я вообще против того, чтобы слишком широко исповедоваться. Вот есть хороший такой поэт Оля Покатиленко, она уже, наверное, давно забыла, что она когда-то писала стихи, но когда она училась, ну, сейчас она известный журналист, работает в других местах, но когда она училась на журфаке, она писала замечательные стихи, из которых я помню, и каждый сам взбирается на крест, и там перед народом распинается, и там висит, пока не надоест. Вот я против того, чтобы человек слишком, понимаете, распинался, простите за каламбур, перед окружающими. Мне не нравятся люди, чересчур распахивающие душу. Я уважаю, разумеется, и откровенность, и эмпатию, но и я совершенно не согласен вот с этим светаевским мнением, что человек сдержанный, значит, есть что сдерживать, потому что очень часто сдержанность – это просто пустота, скука и все, что хотите. Но силентиум – это тот призыв, который я вот ко всем мыслителям и творцам все-таки вместе с Тютчевым обратил. Да. Великое действительно должно созреть вне слишком бурных контактов с окружающими. Фильм Манского «Смерть поэта». О чем он? Мне показалось, что он ничего не добавляет к пониманию умирания Высоцкого, кроме физиологических деталей, зато выпукло демонстрирует качество и масштаб окружающего публика. Да, конечно, совершенно верно. И я думаю, что предмет этого фильма, он не Высоцкий. Его предмет это... Ну, как вам сказать? Соотношение гений и среды, соотношение страдальца и свидетелей пассивных. Ну, в каком-то смысле, знаете, вот у Петра Мещеринова были очень точные рассуждения о том, в какой степени друзья Иова его понимают. Их советы... Ну, это, понимаете, вот Иову разрешено хулить Бога, а его друзьям не разрешено его судить, потому что Иов находится в центре великого эксперимента. Поэтому, как бы это ни звучало, может быть, и рискованно, но у меня есть чувство, что в этот момент, в 80-м году, действительно Высоцкий – это Иов, а его окружали друзья Иова, в значительной степени лицемеры, фарисеи, а иногда люди, просто не понимавшие его масштаба. Что можно почитать вроде Пина Етая, «Выживи, сынок» и «Бабьего Яра» Анатолия Кузнецова? Ну, речь идет о книге выжившего действительно чудом узника трудового лагеря из Камбоджи, из Кампучи, как это тогда называлось. Знаете, вот в том-то и ужас, что судьба Пина Етая в достаточной степени уникальна. Я не могу вам присоветовать похожую книгу. Это я помню, как я в 8 лет просил мать принести мне что-нибудь похожее на Уллиншпигеля, но она сказала, что ничего похожего на Уллиншпигеля нет. И это действительно так. Чудом она вот тогда нарыла в библиотеке книгу Сергеенко «Кейс адмирал Тюльпанов», которая написана отчасти по мотивам Уллиншпигеля, но такую детски адаптированную, но в каких-то частностях, страшно сказать, ему не уступает. И вот так я открыл для себя этого изумительного писателя. А что касается Пина Етая, то тут я боюсь просто... Ну, знаете, попробуйте Франкла почитать, Виктора Франкла, потому что его воспоминания о концлагере, в котором родилась его экзистенциальная психология, они, ну, совпадают со многими озарениями Етая. Просто у Франкла, ну, как сказать, нельзя сравнивать по страшности, да, там, как говорил Чуковский, затевать чемпионат по горю. Я думаю, что это сопоставимые реальности. Но Франкл, может быть, действительно, у него были хоть какие-то высокоинтеллектуальные утешения. Он мог иногда на секунду забыться. Мечтать он мог. Он мог представлять себе, помните, как он после лагеря читает о нем лекцию или анализирует его. У Пина Етая, простого кампучийского инженера, этих утешений не было и надежды не было. Но Виктор Франкл – это та литература, которая способна, конечно, утешить и оживить. Как вам роман Владимирова «Большая руда»? Ну, как подготовительный этюд такой. Настоящий Владимиров, конечно, это «Три минуты молчания». Я люблю очень прозу Владимирова. Больше всего люблю рассказ «Не оставлять в стороне маэстро». Очень смешной и милый. А, очень точный. Люблю, конечно, и верного Руслана, без разговоров. А к генералу его армии отношусь несколько сложнее. Но в любом случае, вот 3 минуты молчания – это одна из самых веселых, безбашенных, откровенных и остроумных книг советской литературы. Она проходила по разряду производства романа, там на Сенере дело происходит, хотя там и бичи действуют, и вся эта портовая жизнь. Владимиров, он же действовал методом погружения, как Хейли, только глубже. Он сходил на Сенере, он пожил в Мурманске. И, ну, в общем, вот этот роман я вам рекомендую. «Большая руда» – хорошая книга. Но... Понимаете, он же был литературный критик, Владимиров. И сам вечно ругая других за незнание жизни и недостаток достоверности, он себе этого тоже не прощал. Он очень фундирован, очень глубоко подходил к изучению проблем. Поэтому у него так, собственно, хорошо все и получалось. Вы говорили, что людены сильны коммуникацией, но будут ли они просветителями? Или, как вы сказали, они будут островами, их мало будут интересовать ближние, от колес волшебных нет следа. Это спасибо за цитату из Матвеевой. Видите, я полагаю, что людены будут очень хорошо коммуницировать между собой, а для остальных хоть и закрыто, ничего не поделаешь. Это же ведь тоже, понимаете, это надо уметь. Надо отсекать. Вот вам, кстати, к вопросу о Селенцевом. Надо отсекать чужое общение от своего круга. Не нужно злоупотреблять этим. И уж, конечно, не нужно злоупотреблять просветительством. Понимаете, вот тоже сейчас я горькую вещь скажу. Как говорил та же Матвеева, слушатели подарили меня любезным вниманием, одаренному коню в зубы не смотрят. Но... мне иногда досадно, что меня называют просветителем. Это очень комплиментарное слово, лестное, и все-таки я совсем не просветитель. Я хочу надеяться, что я коммуницирую со своими. Чужие отсеиваются довольно быстро, потому что они начинают либо, так сказать, тяжелым буквализмом приставать, прилипать к каким-то словам, либо они вообще не понимают, о чем идет речь. Я люблю, когда мне указывают на ошибки, но не люблю, когда начинают придираться к формулировкам. Я не просветитель. Вот сразу хочу сказать. И я не думаю, что надо кого-то просвещать. У меня был даже, вот этот, я читал уже в эфире стишок, что не всегда надо ходить со своим фонарем. Нужно знать, кого просвещать, а кого нет. У люденов, ну, во всяком случае, у людей нового типа и класса, потребность в общении будет меньше. Потому что, понимаете, вот все-таки, опять горькую вещь я скажу, но потребность в общении – это... в таком постоянном, избыточном, это примета низкого сознания. Вот поэтому я не очень понимаю, почему надо все время сидеть в социальных сетях. Я вот когда слушаю болтовню некоторых людей по телефону или вижу долгие сетевые разговоры, флеймы, я не понимаю, откуда у людей такая безумная потребность общаться. Мне кажется, что это растрата души, что это растрата какого-то действительно семени, предназначенного на посева. Его жрут. Поэтому я категорический противник просветительства в некоторых его аспектах. Иногда, ну, если речь идет о школьном учителе, да, конечно, просвещать надо. А если об обычной жизни, то надо о себе заботиться. Вот Цветаева, она ведь очень точно писала Бессарабову, что вы подменяете свою жизнь, свою работу над собой суррогатом доброты, тем, что вам кажется добротой. О своей душе надо заботиться. Нам ее для этого вручили. А вы заботитесь о других, которые вам в сущности глубоко безразличны. Вы этим покупаете себе спокойную совесть. Об этих жестоких словах я бы почаще вспоминал. Откуда вы успеваете смотреть бесчисленные фильмы и даже сериалы? Сериалы не смотрю. Фильмы смотрю на ночь довольно часто. Да не могу ничего с собой сделать. Очень много я не... Тут вопрос о дуэлянте. Ну, об исторической достоверности здесь говорить, конечно, смешно. Но что удалось мисс Гирёв? Мне не понравилась картина. Я совершенно не делаю вид, что она успешна. Но что удалось мисс Гирёву? Это все-таки не чистый блокбастер. Ему удалось создать нестандартный, неприятный, запоминающийся образ эпохи. Образ и той столицы, и того времени. Это каким-то удивительным образом получилось. Я не могу сказать, что это шедевр. Это не шедевр совсем. Мне «Ледокол» Хомерики понравился больше. Хотя это два фильмы одного ряда, два блокбастера, снятых артхаусными режиссерами. Мне интереснее было посмотреть «Ледокол», хотя с претензиями Шмурова я согласен. Вот как раз будет в понедельник обсуждение картины в Белом зале Дом кино, и я надеюсь там быть. Но при всем при этом у меня четкое абсолютно понимание, что это не провал, потому что Мезгирев... Забудем о достоверности, о сценарной, о психологической, тем более об исторической. И не было, конечно, того, что все на дуэли дрались, и не было таких людей, и не было таких отношений. Но это, как сказка, художественно стройно, художественно цельно. Как вы относитесь к утверждению, что мужчины по природе своей получают от жизни больше, чем женщины? Многие пользуются этим преимуществом, а настоящий мужчина должен подняться еще на одну ступень к сверхпреимуществу. Оно состоит в том, чтобы время от времени отказывать себе в существенном. Конечно, в пользу обойденного, но скрывающего обиду друга женщины. Не скользит легкомысленно по лугу наслаждений в этом сверхвысота. Это тут мне цитаты прислали, чтобы я опознал авторов. А к утверждению этому в любом случае я отношусь положительно. Потому что поэтика отказа – это очень убедительная вещь. Поэтика аскеза тоже. Продолжим через 3 минуты.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной. Умной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08. В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели. Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Компания недели «Всемирный банк». Эфир ведут Ольга Бычкова и исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер». В пятницу после 10 вечера.
Девушка, а дайте мне халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Ночь, ночь. Это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло, алло.
Ночь. С пятницы.
Алло.
На субботу. С 00:00 до 3:00. Когда мы одни против черной армии тьмы.
Да, продолжаем разговор. Какие аргументы вы можете привести в пользу православия, кроме культурной традиции, Валерий? Валер, когда-то мне Кураев сказал, напомнив мне старую цитату «Бытие Божие не доказуется, а показуется», сказал, что рациональными аргументами такие вещи не всегда можно показать. Я вообще-то в пользу православия не буду даже никакие аргументы приводить, потому что либо ваш, либо не ваш. Ну, я люблю цитировать Искандера. Вера в Бога как музыкальный слух и к морали отношения не имеет. А православие, оно имеет свои издержки, свои проблемы, оно прошло огромный путь. Но либо вам православная традиция близка, либо не близка. Я не буду тут распинаться, знаете, вот как... Тут Капитолина Кокшинева выступила с отповедью мне. Я не буду этого критика характеризовать никак. Кокшинева человек достаточно известный. Еще начиная со своего пасквиля на мой роман ЖД, она питает ко мне особенную страсть. Человек довольно, как мне представляется, это моя оценочная такая вещь, она довольно скандальная, но
Вот она говорит, а как же Быков позволил себе говорить о Достоевском, когда Достоевский это... И дальше совершенно неаргументированно. Оказывается, просто без филологии вообще, что Достоевский богоносец, и народ богоносец, и мы источник добра. Ну, все абсолютно как Пумпти Иртенева. Да, мы империя добра, а не империя мы зла, как мы тут слышали вчера, от одного мы тут козла. Доказывать с такой брыжущей слюной свое добро, это как вот в замечательной реплике Сергея Колтакова, великого актера, на меня со злобой в церкви смотрели богомольные старушки. Не буду я вам доказывать, что православие – это источник вечных благ. Я вообще скорее эстетически стараюсь относиться к вещам, и в том числе и к православию, к его эстетике, к его стилистике. Я не отождествляю уже православие, слава Богу, с нынешними церковными, так сказать, функционерами, точно так же, как не отождествляю Россию с государством. Поэтому у меня нет аргументов. Есть или внутренняя близость, или внутреннее отторжение. Если у вас есть это отторжение, то ничего страшного, поищите себя в других традициях. Кстати, Мария Васильевна Розанова любила пугать Синявского, говоря, еще немного потерплю и уйду от тебя в католичество. На что он с вечной своей ухмылкой говорил, прокляну. Я думаю, что ничего страшного здесь нет. Не могли бы рассказать немного о рукописи, найденной в Сарагосе, и о примере рассказа в рассказе? Можно говорить о рукописи как о прамодернистской литературе? Нет, как о прамодернистской нельзя. Видите ли, это барочный такой прием. Я думаю, что это не из будущего, это скорее пришло из прошлого, из Дон Кихота, например. Литература барокко и раннего, и уж чем дальше, тем больше, она всегда строится как развесистое такое дерево. Ну, действительно, какая-то такая, скорее, постмодернистская ризома, потому что центр повествования при этом смещается. Я помню, я делал детскую обработку Мельмота Скитальца, и я поражен был, сколько приходится убирать, даже не просто лишнего, а совершенно постороннего. Это в рукописи, найденной в Сарагосе, кстати, несмотря на всю яркость Потоцкого, но он ярко пишет, и не зря Пушкин даже иллюстрации рисовал к этому сочинению, а просто при всей его яркости это утомляет. Это делает текст пестрым и недостаточно, что ли, структурированным. Действительно развесистая композиция, когда каждый герой повествует еще и под конец это вырастает в какую-то безумную гирлянду персонажей. Эти приемы, кстати, довольно часто применяются, иногда просто для нагнетания мяса текста, для нагнетания объема, как это делается, скажем, у Некрасова в «Трех странах света». Иногда это превращается в прием, как у Гофмана в «Эликсир сатаны», там, скажем, или в «Серпионовых братьях». Это нормальный институт. Да, кстати, последний текст, который написан по этому принципу, это пасановские рассказы Вальчнепа. Ну, такой Декамерон. Все встречаются и рассказывают истории. Это древнейший композиционный прием. Он довольно эффектный, в принципе, довольно успешный, но все-таки утомительный. Мы много с вами перебрали отличных, привет, Саша, отличных книг на детской полке советской литературы, но вы, кажется, не касались творчества Кассиля. Между тем, герой Кондуита и Швамбрани сиделся своим детским сознанием, как никто другой. И будьте готовы, ваше высочество, трогательные до слез. Как вы относитесь к Кассилю? Понимаете, я из Кассиля больше всего люблю «Великое противостояние», потому что там, во-первых, очень убедительный Эйзенштейн, расщепей, а во-вторых, очень славная героиня. Вот тут действительно... И вторая часть военная там прекрасная, просто прекрасная. Я некоторые вещи оттуда помню до сих пор. Вот как эта девочка, которая ослепла под бомбежкой и говорит, я никогда звездочек не увижу. Это вроде бы ниже пояса, но это все равно страшная такая сила. Кассиль, вот как бы вам это сейчас сказать... Так, чтобы не обидеть классика. У меня хорошее к нему отношение. Я считаю, что его воспоминания о Маяковском замечательные. Но Кассиль очень деградировал с годами. По понятным причинам.
И, собственно, и улица младшего сына с Полиновским, и первая перчатка, и ход Белой королевы, и врата республики. Это все шаг назад большой по сравнению с кондуитом и швабрами. Вот кондуит и швабрами — это была вещь почти того же уровня, что дорога уходит вдаль, Друштейн. Только она немножко, конечно, полегковеснее. Там нет той глубины, что есть у Бруштейна, нет того охвата истории. Но тоже родители, там отец-врач в обоих случаях, и замечательно, они очень похожи даже. И, в общем, младший брат такой забавный, там у нее Сенечка, у него Оська. Но почувствуйте разницу, что называется. У Бруштейна это серьезная трагическая повесть о России на историческом переломе, а у Кассиля это прелестная такая юморная история, конечно, потому что Кассиль гораздо более обаятельна. Сама это вот остров Большого Зуба и сама вообще сама идея Швабрании, Швабромании, как помните, там оговаривался герой. Это, конечно, даже веселей. Но Кассиль, конечно, резко деградировал, он советизировался. Последнее такое по-настоящему человеческое произведение «Дорогие мои мальчишки», где Гайдар, замечательная вот эта страна Синегория, Тимка Тимсон. Это прелестные герои и прелестные вещи. Но боюсь, что после этого он уже ничего настоящего не написал. Ну вот, будьте готовы, Ваше Высочество, да? Для нас действительно до сих пор такой пароль слова Мерехьянга Джунгахора. Но все-таки давайте не будем забывать, что эта вещь ужасно политизированная, слабая и плакатная, ну, при всем ее очаровании, при всем прекрасном Артеке, который там описан, ну, не Кассиль, прямо скажем, уже, и не Гайдар. Это резкая такая деградация в сторону литературы вот, чистых тарелок, литературы назидательной. Это очень огорчительно было. Потом, знаете, вот все-таки человек, который умер от разрыва сердца во время футбольного матча, знаете, ну, это, может быть, это и прекрасная смерть, скажет кто-то, а мне страшно думать о такой смерти. Ну, вот как Шкапская, великая поэтесса, умерла из-за скандала на ринге, там она судила выступление собак, собаководов, тоже какая страшная смерть. Я когда думаю об этом, просто мороз по коже потирает. Очень хотелось бы услышать ваши дебаты с Веллером по поводу Трампа и Хиллари. Ну, подождите, дождемся итогов выборов, подебатируем. Пару минут Тимуру Кибирову. Тимур Кибиров хороший поэт. Я не вижу как бы здесь предметы для дискуссии, потому что, ну, видите, вот что мне кажется всегда важным. Если уж читать лекцию, тут должен быть какой-то момент особенной спорности, момент какой-то вот моральной амбивалентности, где возможны полярные точки зрения. А Кибиров – это вот человек, который действительно воспевает чувство доброе. Он сам так и сказал, я лиру посвятил щущуканью. И даже многословие его иногда, забалтывание темы, они по-своему работают на прелестный образ лирического героя. Мне очень нравятся его лирические евангельские стихи, очень нравятся стихи про Христа, который вот идет в поединок со смертью. Мне кажется, они не хуже Седоковских, признанные классики жанра. И вообще Кибиров мне как по-человечески очень симпатичен. Более, может быть, симпатичен, чем большинство его современников. Другое дело, что он не вызывает у меня таких чувств, такого резкого узнавания, такой боли иногда, как, может быть, Чухонцев, например. Но Чухонцев гораздо лапидарнее, ударнее, философичнее. И вообще он располагается, так сказать, ну, я думаю, никто с этим не станет спорить, этажом выше. Но, безусловно, Кибиров многое сделал для очеловечивания русской поэзии, которая в какой-то момент, особенно в 90-е годы, она заигралась в игры совершенно бесчеловечные, холодные. Это было и не формализмом, и не авангардом, и не поиском новых путей. А это было какой-то тотальной иронией. И среди этого надо иногда, мне кажется. Вот, как ни странно, два человека, которых принято считать такими иронистами, Кибиров и Иртеньев, они, по-моему, много... И Рёменко еще. много сделали для возвращения серьезности. Потому что Кибиров серьезен. И это мне очень в нем симпатично. Особенно мне нравится то, что его настоящая фамилия Запоев. Чего он и не скрывает. А вот не каждому поэту так повезет. Замечательно. У Пастернака есть стихотворение «Поэзия». Оно странное, туманное, местами проглядывают крупицы смысла, а местами это просто набор рифм. Это типичный стих в жанре футуризм? Нет. Футуризм – это, ну, это поэзия, я буду клясться, тобою и кончу, прохрипев, ты не осанка сладкоглазца, ты лето с местом в третьем классе, ты пригород, а не припев. Я не очень люблю эти стихи, они слишком, что ли, декларативные. И декоративно в каком-то смысле. Знаете, ну вы правы, в каком отношении? Мы любим Пастернака, поэтому мы имеем право о нем все сказать. А у Пастернака есть стихи, полные лирических туманностей, когда вместо прямого высказывания он вынужден подбирать массу эвфемизмов. Вынужден, как иногда его отец, единственно верную линию четкую топит в хаосе штрихов. Также у Пастернака иногда возникает такое импрессионистическое многословие на пустом месте, когда он, по собственному выражению, вместо того, чтобы выбрать одно слово из 10, пишет все 10. Это он применительно к Томасу Манну говорил. Мне кажется, что поэзия – это действительно не самое удачное выступление. Когда он начинал давать определение поэзии, у него одно из стихотворений так и называлось, это круто налившийся свист, это ночь, холодящий лист, это двух соловьев поединок. Он впадал либо в трюизм, либо в банальность, либо он просто начинает пафосно, многословно доказывать очевидное. Мне кажется, что у него такого было довольно много. Я могу объяснить, почему это. Пастернак не хочет ссориться ни с читателем, ни с властью, ни с эпохой. Он не хочет их раздражать. Поэтому он очень часто отделывается лирическим гудением. Для того, чтобы сказать три слова всерьез, а он 30 слов вокруг этого громоздит пустых. Это была тоже такая лирическая тактика, и, может быть, она отчасти позволила ему выжить, потому что травли и так у него хватало. Существует ли связь между количеством читателей и качеством литературы? Существует. Существует. Сколько бы мы ни бежали от этого факта. Помните, у Стругацких «В хромой судьбе» там такой показатель качества текста есть. Максимальное количество возможных читателей. И я не верю в противоречие между высокой культурой и большим тиражом. На моей памяти почти всегда достойные тексты становились бестселлерами. Но это так получается, что сегодняшний читатель ленив и нелюбопытен, но расшевелить можно и его. У меня нет вот этой элитарной убежденности в том, что чем текст лучше, тем меньше будет количество читателей. Нет, наоборот. Непереусложненный, выраженный адекватно читательский, то есть писательский призыв, писательское кредо, они найдут своего читателя, сколько бы между ними ни стояло барьер, в виде рынка, в виде издателя. Я не верю в элитарность и в стремительное вот это уменьшение количества культурного читателя. Наоборот, я вижу, что этот читатель страшно жаждет, страшно тянется к тексту, который бы расставил этические акценты, который бы что-то ему объяснил. Я думаю, что литература, которая заигралась отчасти в собственные игры, либо коммерческие, либо интеллектуальные, она просто ведет себя неблагородно. Мы в известном смысле нашего читателя, лучшего в мире русского читателя, бросаем на произвол судьбы. Мне так кажется. Мне трудно читать художественную литературу, потому что в каждой книге затрагиваются любовные отношения, во всех фильмах есть постельные сцены. А моя личная жизнь глубоко неудачна. Нужно ли как-то пересиливать себя, забыть об эмоциях и сосредоточиться только на качестве текста из фильма? Знаете, мне никогда не были интересны книги о том, что не получается у меня. Я не могу читать спортивные романы. Мне совершенно интересны, скажем, романы Дика Фрэнсиса о скачках. романы об автомобилистах не очень меня интересуют, хотя я вожу машину, но никогда не интересовался автомобилями прицельно. Ну, то есть, действительно, те сферы жизни, которые от меня далеки, меня в литературе скорее раздражают. Ну, потому что я, скажем, с трудом читаю исповеди алкоголиков или наркоманов. Но дело в том, что любовь – это такая всеобъемлющая тема, что, отказавшись читать о ней, боюсь, вы поставите себя в положение сложное. Вы попробуйте читать книги, в которых любовь предстает как порок, как ужас, как отвращение. Ну, то есть, книги о любви столь же несчастной, как было, допустим, у вас. Хотя я думаю, что и самая несчастная любовь лучше одиночества. Попробуйте перечитывать такие книги, как «Амок», Цвейга или «Страсть» Мопассана, рассказы такие, где показано, до чего любовь доводит, да, не до чего хорошего. А, пожалуй, женоненавистнические книги хорошо бывает почитать. Я бы с удовольствием рекомендовал вам Стринберга «Слово безумца в свою защиту». Уж после этого, я думаю, вам ваша собственная несчастная любовь покажется подарком судьбы. Пожалуй, могу порекомендовать вам и «Крейцерову сонату» Толстого, продиктованную глубочайшим разочарованием в отношениях полов как таковых. Пожалуйста, серьезное чтение. Погорельцев Николая Клюева полна сказочных образов и легенд. Почему в конце поэмы слышен плач? Ну, это совершенно очевидно. Это потому, что кончается тот мир, который Клюев любил и знал как никто. Кончается мир северной деревни, кончается вообще община, если уж говорить глобально. Поэтому, конечно, «Погорельщина» – это такой итоговый эпос русского села. И естественно, что плач – это тот же плач, который слышится в конце прощания с матерью. Помните, одинокий голос хозяина. Вы любите сравнивать прозу Мураками со слабым пивом. В связи с этим вопрос. Что для вас в литературе? Водка, что коньяк, что портвейн? К какому сорту и уровню крепости вы относите собственное сочинение? Ну, по-разному. А мне кажется, что все-таки вот ЖД – это абсент. Так мне кажется. А вообще, ну, это же не мое сравнение. Когда Сорокин сказал, что вот Пелевин травка, а я героин. Это сравнение, ну, тут же легко сейчас в наши дни за такое сравнение подпасть под статью о пропаганде наркотиков. Я надеюсь, никто не додумается эту метафору Сорокину припоминать. Я бы, пожалуй, все-таки сравнил «Эвакуатор» с каким-нибудь таким подростковым слабым вином, а вот, скажем, «Квартал», по-моему, это хорошая такая водка, неплохая такая, выборол, как минимум. Из чужих текстов, вот действительно обжигающих небо, ну вот Набоков – это очень хороший коньяк, очень качественный, а, скажем, большая часть писателей советских 60-х годов, ну, это портвейшок, не более. Аксенов – это ром настоящий, такой пиратский ром. А из остальных… Ну, Веллер, конечно, это абсолют. Это очень хорошая водка. Но я потому так говорю, что я знаю о пристрастии Веллера из всех напитков именно к этому. Особенно к черносмородину. А так трудно сейчас сказать. Очень много, понимаете, вот что ужасно, очень много бормотухи. Очень много сивухи. А уж сколько брашки в последнее время, это просто, скажем, причем брашки от тех людей, от которых мы вправе были бы ожидать гораздо более качественного продукта. Никогда не мог понять людей, которые не имеют амбиций. А вы их понимаете? Не, не понимаю. Для меня отказ от амбиций и, более того, отказ от высокой самооценки – это начало прокрастинации, начало жизни без мотивировок. Чтобы разбежаться, то есть, чтобы прыгнуть на 3 метра в высоту, надо разбегаться на 4. А Василий Быков обязательно будет. Один писатель размахался Киркегором. А вы знаете Киркегора? Знаю. Ну, понимаете, я никогда не видел прямой связи между количеством прочитанных книг и умом. И даже, ну, это классическая фраза председателя Мао, сколько не читай, умнее не станешь. Есть, конечно, способность сомневаться в себе, которая возрастает количество прочитанного.
Я здесь не на чьей стороне, ни на стороне тех, кто читал Киркегора, ни на стороне тех, кому он, в принципе, не нужен. Тут я, наверное, грустную тоже вещь скажу. Я помню, я брал интервью у Питера Устинова, когда он приезжал в Москву ставить «Любовь к трём апельсинам» в Большом. И вот я его спросил, вас называют лучшим Пуаро мира. Как вы относитесь к этому персонажу? Ну, знаете, без восторга. Пуаро решал массу интеллектуальных задач, но так и не решил простейшую задачу женитьбы. А человек, который не женился, он не вызывает у меня большого доверия. И я должен вот с грустью сказать, что действительно боюсь, что отношения с женщиной, страх перед женщиной, это в известном смысле страх перед жизнью. И неумение выстроить атмосферу, неумение выстроить отношения с женщиной, это в известном смысле такое серьезное родимое пятно для философа. Вот то, что Киркегор испытывал панический ужас перед супружеством, для меня многое объясняет. Или я никогда не любил и никогда не перечитывал. А вот страх и трепет, конечно, перечитывал. Главным образом, благодаря тому, что у Кушнера содержится отсылка страх и трепет, страх за того, кто дорог нам и мил. Меня всегда очень интересовал страх в культуре, страх, положительные его моменты, отрицательные, способы перегонки, перевода страха и трепета из такой бытовой плоскости, если угодно, в эстетическую, в таинственное. А поэтому, да, я Киркегор читал. Но, честно говоря, не думаю, что я стал бы хуже или, скажем, безграмотнее, если бы я не читал Киркегора. Киркегор принадлежит к числу тех мыслителей, я даже не назвал бы, наверное, в строгом смысле мыслителем. Он писатель первоклассный, он как стилист, как автор, передающий довольно тонкие оттенки чувства, он выше, по-моему, себя же как философа. Хотя мне очень близка киркегоровская мысль о том, что эстетика выше этики, что на первом этапе человек является обывателем, на втором он пытается разбираться в этике, а на третьем он становится человеком эстетическим. Это высокая мысль, интересная еще изучаемо. Как вам творчество Чандлера из американского детективного жанра? Кто там ищет Бога? Ну, я писал когда-то о том, что интересен не тот детектив, где ищут убийцу, убийцу автор знает, а тот, где ищут Бога. Трудно так сразу сказать. Знаете, не настолько я знаю американский детектив. Ну, Чандлер, пожалуй, да. Ну, Стаут, наверное, в наибольшей степени все-таки. Чейз, вот не знаю. Да, Стаут, наверное, Стаут. В принципе, а кто лучший американский детективщик, вот так объективно говоря? Я не возьмусь сказать. В американском детективе меня всегда отпугивает крепость, интриги и стремительность действий. Я люблю детективы более старомодные, более рефлексивные. В этом смысле Агата Кристи, конечно, мне чисто по-человечески близка. Минута у нас остается до... Что вы думаете о фильме «Ее звали Муму»? Хороший фильм, только Муму там усложнена. Мне кажется, что в жизни она была и есть гораздо примитивнее и никакого человеческого страдания не дослуживает. Как у вас рождаются рифмы забивака-убивака? Каков механизм? Ну, Цукер, милый, у меня же нет таких рифм. Вы не то что запоминать врачительные, вы читать не умеете. У меня там рифма всякой. Моя страна была всякой, встряхнулась давняя боль. И забивака с убивакой, герои давние ее. Читайте, а мы услышимся через 3 минуты. Ну, продолжаем разговор. Я начинаю отвечать уже не на форумные вопросы, а вопросы из почты моей. Дмибыков, собака, Яндекс.ру, хотя, судя по количеству писем, и так ее все помню. Спасибо. Почему в Беломор-Балтийском канале единственный автор, который говорит отдельным голосом, кроме Горького, это Зощенко? И как примирить эту главу с образом проницательного и стойкого и принципиального Зощенко? Не мог же он и вправду верить, что заключенным там дают чай с печеньем. Слушайте, образ, Костя, образ проницательного и принципиального Зощенко, это вы оставьте для людей невежественных. Зощенко человек со страшной душевной болезнью, с которой он боролся всю жизнь,
Трудно ее определить. Тут была и ипохондрия, и приступы черной меланхолии, и роковая неуверенность в себе. Он верить-то он, конечно, не верил, что там дают чай с печеньем. Но что там происходит великая перековка, он верил. Он вообще, почему вы правильно упомянули, кстати говоря, Горького, он, как и Горький, верил в то, что человек должен стать объектом принципиальной перековки, потому что переплавки. Потому что изначально проект человек несовершенен. А вот когда он проходит через такие трансформации, которые, скажем, имеются в коммуне Куряж у Макаренко, в Куряжской вот этой странной его такой человеческой фабрике, или на Соловках, уже в очерке Горького «Соловки» это все заложено, тогда что-то может случиться. Вот у Зощенко было такое же убеждение. Он действительно искренне верил в то, что там перековывают людей, потому что старый человек, прежний, он отягощен слишком большим количеством связей, комплексов, непониманий. Он уже не может справляться с новой реальностью. И с ним надо что-то делать. Поэтому, конечно, Зощенко был искреннейшим из всех, кто описывал происходящее на Беломорканале. При этом он отлично понимал, что происходит. Как вы относитесь к стихам Филатова, Гафта и Рязанова? И актером может получиться большой писатель? Или эти профессии мало совместимы? Ну, а Шукшин, послушайте, что великий актер, очень крупный режиссер и, безусловно, замечательный писатель. Я, как я отношусь к стихам вот упомянутой Троицы, лучше всего, конечно, к стихам Филатова. Я считаю, что Филатов вообще был скорее профессиональным поэтом. Конечно, то, что он пошел играть, это было следствием отчасти его неверия в собственный литературный дар. Слава богу, под действием любимого и таганской атмосферы он закалился и как-то и усовершенствовался, начал писать прекрасные, очень разнообразные стихи. Я, кстати, был одним из слушателей, когда, написав «Опасный и очень опасный», вот это по опасным связям, он устроил читку у себя дома. Он читал как актер блистательно. Я тогда пожалел, как же, что он никогда это не сыграет. Он сказал, что для него дверь в театр, в кино закрыта навеки, он будет только писать. Но это было блистательно, хотя это был уже слабый, поздний Филатов, уже перенесший операцию. Ну вот, когда ему почку чужую вшили. Но все-таки это было грандиозное зрелище. Я считаю, что он был прежде всего поэт. Хотя, знаете, поэту не вредно бывает все-таки перевоплощаться. Рязанов к своим собственным стихам относился как к полному дилетантизму. Мне кажется, такого отношения несколько недостает Гафту, который все-таки очень серьезно себя воспринимает. Но вот так скажешь что-нибудь, подумаешь, что ты на него обиделся. Нет, я на него не обиделся ни в какой степени. Мне просто не нравится, когда человек сначала хвалит гражданина поэта, а потом пишет пасквиль на него. Как-то это что-то не очень хорошо. Этическое выше эстетического, так в Википедии написано. Ну, вам Википедия не то еще напишет. Нет, эстетика, понимаете, она не то, что выше. Ну, Киркегор, во всяком случае, ставил ее выше. Да, Киркегор же не писал Википедию. А эстетика бесспорная. Синявский очень хорошо говорил. Он говорил, что насчет совести можно всегда себя уговорить, можно договориться. А вот внушить себе, что прекрасно и безобразно, и наоборот, уже гораздо труднее. Хочется лекцию о Ролане Быкове. Ну, я бы и сам рад, но, видите, Ролан Быков как поэт и мемуарист интересует меня мало, а судить о нем как режиссер я недостаточно компетентен. Он был блистательный форматворец. Ну, как я видел его два раза в жизни, и при нем у меня возникало тоже чувство, очень редкое, которое возникает, например, при уже упомянутом Колтакове, или которое было всегда, когда я видел Германа. Было ощущение, что я соприкоснулся с чем-то не совсем человеческим, понимаете, с чем-то зачеловеческим. Не в плохом смысле, а именно в смысле сверх. В смысле какого-то огромного повышения планки. Вот Ролан Быков, это был очень интересный блин, но не рискнул. Прочел списанных, почему вы не вернули герою Алю? Почему Свиридов выключил себя из списка, но в конце счастлив, а последнее упоминание об Альке, то, что она шла убитая горем. Видите, Алька противостоит этому. А Свиридов нет. Свиридов человек конформный. И я, кстати, финальное его финальное отречение от Бога, я не воспринимаю как освобождение. Я его воспринимаю как форму рабства все-таки. А Аля, она противостоит героически. Да, она фактически принесла себя в жертву. Но она не захотела выключать себя из списка. Она разделила ответственность. Пошла до конца. Свиридов там, ну, сложно все. Прочтете следующую книгу про Свиридова, убедитесь. Ему довольно долго приходится искупать свое освобождение. Вы часто упоминаете фильм «Утоли мои печали» как лучшее произведение о распаде советской семьи. Почему такой оценки не удостоена маленькая Вера в городе Сочи или муж и дочь Тамара Александровна? В городе Сочи с удовольствием упомяну, потому что это вообще формат творческой картины. Я ее ставлю выше маленькой Веры, хотя, мне кажется, маленькая Вера тоже абсолютный шедевр. «Утоли мои печали», понимаете, она лиричнее, нежнее. Ну, по материалу она мне ближе. Я вообще Александрову люблю больше, чем Пичула. Хотя Пичула я ценю крайне высоко. Царство небесное, блестящий был режиссер. Что касается мужа и дочери Тамары Александровны, ну, видите, Федя, тут какая история. Это очень хороший сценарий Кожушаны, насколько я помню. Но то, как он поставлен, с большой довольно претензией и с такой авангардной невнятностью, мешающей воспринимать, эта картина довольно истерическая. Мне история нравится больше, чем вот этот ее девяностнический, постсоветский, несколько истерический киновариант. Так что здесь все, к сожалению, зависит от исполнения в большой степени. Часто сталкиваюсь с поэзией Демеля, Георги, Рильке, Метерлинка. Всегда читаю с чувством неловкости, что их поэзия проходит мимо меня. Думаю, дело во мне. Подскажите ключик к этим западноевропейским авторам. Ну, видите ли, Метерлинк просто гений, с моей точки зрения. Рильке тоже. А Демеле я этого сказать не могу, Георгий знаю недостаточно. Значит, проблемы в переводах в огромной степени. Когда-то Самойлов написал в дневнике, советская поэзия, ну, русская поэзия должна скопом навалиться на Рильке и перевести, потому что гениальный поэт остается непереведенным. Я не знаю, в какой степени Рильке, кстати, вот любимый поэт Михаила Ефремова, я не знаю, в какой степени Рильке переводил. Есть два блестящих совершенных перевода Пастернака. По одной подруге «Реквием» и еще один из того же цикла вот этих эпитафий. Там тончайшие оттенки смысла и интонации Рильке, они переданы оптимально. В принципе же, кроме Богатырева, я не знаю, кто Рильке хорошо переводил. Да и Богатырев, в общем, он видно, с какими гигантскими трудностями он сталкивается. Это, я думаю, что Рильке, в принципе, невозможен на другом языке. Ну, как вы Дунайские элегии переведете? Это какая-то действительно... Нужно быть равновеликим ему поэтом. А я не верю, что такое возможно. Надо немецкий учить, наверное. Я разошелся с девушкой, с которой жили 5 лет. Расстались без ссор, без накала, просто отношения выдохлись, и дальше нет желания их тянуть. С одной стороны, наступает свободный этап жизни, с другой подступает сентиментальность. В памяти всплывают кадры последних лет вместе. Подскажите литературу, которая поддержала бы запал нового и не дала впасть в грусть копания в прошлом. Ну, здесь все довольно просто. Георгий Семенов. «Сладок твой мед», «Ум лисицы». Это довольно частая ситуация в его прозе, когда человеку надо порвать и выскочить из рутины. «Уличные фонари» – вот такая же история, там, где герои все мечутся по кольцу, по кольцевой дороге. Знаете, я могу вам сказать, что это не вопрос литературы. Это вопрос, как вам сказать... самоощущение литературы не всегда может вот эту свежесть новизны, эту прелесть новой жизни, литература не всегда адекватно передает, и даже не всегда ее чувствует. Тут надо самому решить, да, сентиментальность нужна, да, существование на разрыв, оно полезно, но прелесть разрыва, она действительно ни с чем не сравнима. Это грех себя цитировать, но там правду сказать, я люблю разрывы, решительный взмах метлы, она утверждает в том, что мы живы, хотя мы уже мертвы. Это немножко такой пессимистический взгляд. Да, оно действительно утверждает вас как-то в понятии жизни, в понятии, что вы действуете, живете. Разрыв – это не так плохо. Ну, то есть, видите, если... Ну, жалко и девушку, может быть, жалко и вас, и, может быть, у вас сентиментальность возобладает, но шанс начать новое – этим пренебрегать невозможно. Это безумно интересно всегда. И я всегда утешаю себя сознанием, что вот мы, путешественники, мореплаватели, конкистадоры, гордые авантюристы, начинаем с нуля. При том, что я человек сентиментальный, и много раз я отношения тянул гораздо дольше, чем следовало. Но... это сейчас я уже такой, гораздо я старше, если угодно, компромисснее. А бескомпромиссные молодые годы, там достаточно было косого взгляда, да, косо сказанного слова. А в разрыве есть, конечно, свое очарование. Потом это потрясающее вдохновение. Вы не читайте чужие тексты, а попробуйте писать свои в этом состоянии. В детстве 8 раз перечитывала «Кортик» и «Бронзовую птицу». В 90-х на мои руки попала трилогия «Дети Арбата». Прочла на одном дыхании. Когда полезла читать про автора и поняла, что это тот самый любимый автор детских книг, в моем сознании произошел когнитивный сдвиг. Расскажите о творческой эволюции Рыбакова. Лариса, это очень большой разговор. И я как раз, понимаете, не думаю, что это была эволюция. Вот в чем все дело. Рыбаков всегда был крепким беллетристом. Это для меня комплимент. Иногда это количество переходило в качество. И так появлялись «Дети Арбата». И особенно «Страх». Вот «Страх», вторая часть трилогии, мне кажется, просто совершенный. А, да и военный третий том неплохой, но вот «Кровь и пепел». Но, объективно говоря, Рыбаков – это именно замечательный рассказчик. А, если вы еще не читали, то как бы вот связующим звеном между Рыбаковым ранним и поздним, таким, точнее, даже переломным моментом, считается «Тяжелый песок». Я думаю, что это лучшая его книга, потому что там, во-первых, потрясающий образ рассказчика, невероятно убедительный. А, во-вторых, она вообще очень сильно написана, книга о Холокосте. Но там же, понимаете, только третья часть о войне. А первые две, вот эта «Жизнь местечка», история Якова и Рахили, безумно красивая история. Я бы на вашем месте это прочитал. Это здорово. Это действительно... такой настоящий Рыбаков. Он очень советский писатель в хорошем смысле, не в смысле идеологии или канона, а в том, что в нем есть какая-то советская надежность, советская доброта. Я знаю, что для многих слова «советская доброта» – это оксюморон, но вы тогда не жили и этих людей не знали. Рыбаков действительно человек психологии такого подмастерья с Арбата. Не зря он написал роман «Водитель» и сам был хорошим водителем. Он труженик вечный, и недаром у него над столом висела надпись «Чтобы написать, надо писать». И в нем советского было больше, чем национального или чем идеологического. Советского именно в смысле такой доброты, простоты и надежности человеческой. Это тоже было в советской власти, хотя было в ней очень много отталкивающего, никто не говорит. Мне Рыбаков симпатичен вот этой несколько суконной выделкой, но все-таки очень надежной. Ну, язык простой чрезвычайно, у него фабулы простые, но он всегда увлекателен. У него крепко все сколочено. И он добрый. И вот за это я люблю его весьма. Еще с юности, поздняя осень, а особенно зима, ассоциируется с доктором Живаго и Белой гвардией. Всегда в это время, когда на улице холодно, а дома сонно и тепло, тянет перечитывать. Какие ваши любимые книги связаны с этим периодом в году? Сейчас подумаю, это интересно насчет зимы. «Два капитана». Хотя я... Вот эту книгу я тоже никогда особо не любил. Каверин и Рыбаков, они ведь похожи, понимаете, оба крепкие беллетристы. Но Каверин, конечно, гораздо более поэт, у него есть «Школа Серапионов», он прекрасную фантастику писал. Я у Каверина самым ценным читаю сказки. И вот знаете, наверное, лучшее, что написано о зиме, это «Легкие шаги». Каверин, он вообще такой зимний писатель, уютный, ленинградский. «Исполнение желаний» мне очень нравится, во второй редакции, конечно. сокращенные. Двойной портрет, летящий почерк. Ну, в общем, Каверин. А из вот больше я вам рекомендую, конечно, Верлиоку. Это у нас Букши, вообще любимая книжка с Ксенией Букшей. Верлиоку и «Легкие шаги» и «Летающий мальчик». Вообще сказки Каверина – это лучшие литературные сказки, написанные в России. Ну, просто лучшие. Он действительно был блестящий такой, блестящий фантаст. А есть ли в литературе плутовки, кроме Шахерезад? Да сколько угодно. Ну, в смысле, если брать Плута как такой образ христологический, вот трудно так сразу найти. Ну, разве так приходит на ум только Кармен. Хотя она очень противная. Макиавелли в «Государе» рисует портрет классического правителя-злодея. Кажется, что автор восхищается фигурами вроде Чезаре Борджиа. Какова же здесь философия власти? Автор разоблачает тиранию или прославляет ее? Андрей, ни то, ни другое. А Макиавелли выводит закономерности власти с циническим спокойствием. Понимаете? А негодовать против законов природы или в данном случае законов композиции, законов эстетики совершенно бессмысленно. Ну, не нравится вам золотое сечение, а что вы можете предложить? Государь – это образец идеального правителя, да, но к морали это не имеет никакого отношения. Выскажитесь о том, что Александра Секасского как писателя и философа. Не буду. Не потому, что считаю его недостойным этого, а потому, что мое отношение к личности Секасского вполне позитивное, не совпадает с отношением к его писаниям. Тут вообще со всем этим петербургским неоконсерватизмом, Секасским, Крусановым, трудно определиться. Вот я, насколько я люблю Павла Крусанова чисто по-человечески, настолько идеологически он часто меня смущает. А, ну и Секасским я тоже совершенно не хочу вступать ни в какие противоречия. Другой вопрос, что мне, так сказать, под Крусановым не считать интересно, а Секасского нет. Но это мои особенности. Это как там, или Сергея Носова, например. Да, это не делает ни Секасского, ни Носова хуже. А в картине Ридли Скотта «Чужой» отвратительный монстр заворожил героиню Сигурни Уивер. Убив чудовище, женщина ведь не избавилась от этого морока? Нет, конечно. Другое дело, что всегда в поединке красавицы и чудовища побеждает красавица. Потому что чудовище не умеет приземляться на чужие лапы, на четыре лапы. Чужие, они обречены. Вот это очень важно. Поэтому монстр может заворожить женщину и даже может отложить ее личинку, но выжить он не может. И в конечном итоге, вот я всегда подчеркиваю, что красавица и чудовище – это та пара, который чудовищу не сдобровать. Это мне когда-то Оксана Акиньшина в одном из самых прелестных интервью, которое я когда-либо брал, сказала, что мне всегда нравились чудовища, а не когда принцы. Потому что принцев много, а чудовище одно. И вот эта любовь, потаенная любовь красавицы к чудовищу, очень точно отражена в «Коллизии чужих». В чем главное открытие Пушкина русской истории в пьесе «Борис Годунов»? Послушайте, Андрей, а вам вот никогда не приходил в голову вопрос, почему эта пьеса не разделена на акты? В отличие от шекспировских хроник, которые, ну, скажем так, служили Пушкину образцом в гораздо большей степени, конечно, чем «Карамзин». Почему-то у Шекспира история гораздо более условна. У Пушкина акты отсутствуют, потому что для него история – это поток. И там, конечно, что еще там открыто, это вот народные сцены, которые симметрично через каждые там 3-4 эпизода разбивают повествование. Эти рефренативно построенные, правильно чередующиеся народные сцены – это и есть главное открытие Пушкина о русской истории. Народ не участник истории, он ее зритель, он не творец ее. Он смотрит и периодически кричит «Да здравствует царь Дмитрий Иванович». Я, кстати, до сих пор не знаю, какой финал более легитимный. Очень может быть, что следовало бы оставить «Да здравствует царь Дмитрий Иванович». Но Пушкин не пошел по этому пути. В «Беловике» сохранил эту концовку, а при печатном издании вставил знаменитую ремарку «Народ безмолвствует».
Я сам до сих пор не знаю, народ безмолвствует или нет. В иных ситуациях безмолвствует, а в иных кричит: «Да здравствуйте, царь Дмитрий Иванович». Это зависит очень от смены климата, от сезона. В рассказе «Красный цветок» Гаршин сотворил портрет больного мечтателя. Герой хочет истребить все зло в мире. Гаршин сочувствует идее, но понимает, что одержимость – это безумие. Что же погубило Гаршина? Ну, Гаршина, будем откровенны, погубил душевная болезнь, предрасположенность которой у него была, как это чаще случается, как и у батюшки, например, по матери. Но Гаршин ведь не говорит, что истребление зла – это безнадежная задача. Нет. Гаршин говорит, что, вот, понимаете, он же не потому сумасшедший этот герой, что он думает, вот сорву я маковый цветок, и зло в мире погибнет. Нет. Он сумасшедший потому, что он полагает зло истребимым. А на самом деле это не так. На самом деле, вот в этом-то его и безумие. Даже вырвав с корнем красный цветок, ты все равно не победишь ничего. Потому что зло бессмертно, неистребимо и растворено в человеческой природе. Вот об этом весь Гаршин. Пальма может пробить теплицу, но она погибнет первой. То есть, убивая зло, ты можешь убить только себя. А мир изменить, мир спасти ты не можешь. Недавно ехала на эскалаторе. Женщина, которая из будки следит за его работой, сказала, если пассажир не уберет вещи с поручня, она выключит эскалатор, и все пойдут пешком. Как вы думаете, стоит ли отвечать человеку агрессии на агрессию? И вообще, если задать вопрос шире, стоит ли отвечать на хамство невоспитанному, неадекватному вопросу дурным людям? Марин, это вопрос вечный, да? А вот не опущусь ли я на уровень хама, если отвечу хаму? А вот не стану ли я... не уподоблюсь ли я. Я за то, чтобы давать сдачи. Понимаете? И мне кажется, что проглотить это гораздо более безнравственно, чем встать на уровень хама. Во всяком случае, я заедаюсь и задираюсь, если меня начинают хамить. Это, наверное, дурная черта, и, может быть, я и живу ее в себе. Но мне кажется, что хамство не должно быть безнаказанным. Еще у Пушкина сказано «зло», то есть это мщение есть добродетель христианская. Ну, Пушкин, понятное дело, арабский темперамент, как он сам себе говорил, но я против того, чтобы хамы гуляли безнаказанно. То другое дело, что надо отвечать с повышением. Не в смысле отвечать утроенной злобой на агрессию. Нет, мне кажется, нужно просто, ну, как бы сказать, находить более тонкие, более тролльные, более, если угодно, издевательские стратегии ответа. Вот и все. Не бить по морде каждый раз, а изобретательно курощать, остроумно унизить. Большим мастером описания таких историй был молодой Юрий Вяземский. Вот почитайте повесть «Шут». Она есть в сети. «Убу», «Удар, блок, удар». Там описан такой ответ на хамство. Вообще, надо сказать, что это лихая книга. Ее надо читать. Мне кажется, что Вяземский не дореализовался еще далеко в прозе, потому что начинал он с просто, ну, настолько блистательных текстов. Доктор Хаус, это вариант Рихтера? Да, конечно, только доктор. Понимаете, доктор Хаус — это доктор Ватсон, которому повезло. Это доктор, который научился многому от Шерлока Холмса и стал на него похож. Пропускаю несколько вопросов, совершенно повторявшихся. Что вы думаете о Томасе Вулфе? Поделитесь вашим отношением к этому писателю. Необходимо ли для появления великого писателя наличие великого народа? Нет, ну что вы? Что вы называете великим народом? Есть малые народы, которые дали великих писателей. Ну, скажем, Абхазия, которая породила Искандера. Но или, чтобы не вспоминать его так часто, ну, скажем, там, исландцы со своим Халдором Лакснессом. Я просто думаю, что великая страна должна быть. Страна должна быть масштабная, чтобы родиться. Великие страсти, бурная история, богатый этический кодекс, интересный. Страна должна быть интересной, чтобы породить большого писателя. Вот для меня, мне кажется, ключевое слово в истории, в литературе – это интересно. Бог создал мир, чтобы было интересно ему. Что касается Томаса Вулфа, ну, для меня это один из крупнейших американских прозаиков, хотя тоже в полном виде действительно его книги. Это необработанная, страшная, хаотическая словесная масса, которой слишком много. Он великий, конечно, поэт, такой поэт американского быта. Это воспринимается как абсолютная волна тебя несущая. И взгляни на дом свой ангел, и домой возврата нет. И паутина, и скала, четвертый сейчас не припомню. Но все четыре романа Вулфа, это, конечно, абсолютный шедевр. Абсолютно американская классика. Просто, как бы так сказать, ну, в нем все было масштабно, все было гениально. Он потому и изжил себя так быстро, вот умер от этого менингита в 35, что ли, лет, царство небесное, как-то это стремительно произошло. Я был в его доме-музее даже, настолько меня это трогало всегда, проза его. Немножко она избыточна, даже не немножко, а просто здорово избыточна. И были попытки отредактировать его, но тщетные. Конечно, гениальный писатель, что там говорить. Просто ну, не очень легкий. А в одной из лекций о Гоголе вы упомянули, что он боялся женитьбы. Да, упомянул действительно. Ну и вот, а как же это соотносится с вашим утверждением, что гений должен быть женат? Ну так соотносится, понимаете, Гоголь, я думаю, в огромной степени его кризис, его трагедия, они происходили от страха перед жизнью, от страха перед женщиной. Вот знаете, Вайнингер, да, Вейнингер, фигура гораздо более культовая в России, чем Киркегора. Совершенно правильно писал Леонид Мартынов, что десятками стрелялись гимназисты из-за книги «Пола характер». Я не знаю, были ли у самого Вейнингера отношения с женщинами, скорее всего, нет. Но он прожил 23 года, там какие там могли быть отношения? Может быть, какие-то 2-3 романа были, но женщин он не любил и не понимал. Считал женщину, собаку тоже, или море, которое волнуется ветром в его классификации. Это все рабские структуры. Вот кто боится женщины, тот не понимает жизни. Кто боится другого, вообще проникновения в другого, сочувствия другому, тот, конечно, этически неполноценен, так бы я сказал. И гоголевская трагедия в огромной степени была, конечно, в том, что он женщину или воспринимает как злое предательское начало, отсюда образ панночки, отсюда прекрасная панна в Тарасе Бульбе. Интересно, кстати, что и Польша для него такой же символ женственной прекрасной опасности. Ну, или женщина у него это ведьма типа Солохи. Я боюсь, что, понимаете, либо прекрасно как ангел небесный, либо как демон коварный и зла. Ведь полноценных женских образов у Гоголя нет. Либо ведьма, либо коробочка. Либо прекрасная старуха, либо ужасная старуха. Вот так. Мне кажется, здесь есть какой-то изначальный физический или нравственный просчет. Какой-то изначальный дефицит чисто человеческого чувства. А вопрос о Дмитрии Белове и о стихах его журнале «Родник». Я не знаю такого поэта. К сожалению, то, что вы цитируете, даже отдельные строчки, это весьма качественно. А вы упомянули в одном произведении репродукцию «Бледную и блеклую». Да, есть такое в стихотворении про картину. А в связи с этим имеет ли для вас большую ценность оригинал? Имеет ли он большую ценность по сравнению с копией? Знаете, только вот когда я вижу оригиналы Ван Гога, по этим слоям краски, брошенным на холст, я вижу, сколько вложено всего. А когда я смотрю, скажем, Рембрандта и тот же мазок пытаюсь постичь, ну, не знаю, мне кажется, что репродукция дает не меньше. А нет, все-таки, ну, конечно, оригинал какой-то он несет заряд. Потому что когда стоишь перед возвращением блудного сына и представляешь себе, что вот этого касался Рембрандт, все-таки, да, наверное, для меня оригинал ценнее. Но снобского вот этого такого беньяминовского отношения к эпохе тиражирования, недоверия к этой эпохе у меня нет. При всем уважении к Беньямину. Вернемся через 3 минуты.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Не пропустите «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов.
В эту пятницу в вечерней программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет общественный деятель Ирина Хакамада, ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 19:00.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Мы успели. Гости к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, подруг любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазды коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки «Аса». С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Да, ну, четвертая четверть эфира, я все-таки еще немножко поотвечаю, потому что вопрос Артема уж чрезвычайно интересный, их тут 6 аж штук. Что если все страны – это литературное произведение Бога и каждый в своем жанре? Отличная мысль, но только вы пишете дальше, что Россия – это антиутопия, я так не думаю. Россия не антиутопия. Россия – это действительно особый жанр, русский жанр, как это называет Сергей Буровиков. А какой это жанр? Ну, ближе всего, мне кажется, подошли к нему Луцк и Саморядов в «Детях чугунных богов» и в «Северной Одиссее». В конце «Бездны», ну, имеется в виду рассказ Леонида Андреева, Немовецкий тоже изнасиловал Зиночку. Почему? Ну, Андреев часто повторял: «Будьте любезны, не читайте «Бездны», но действительно рассказ-то точный, он о виктимности. Там действительно идет студент с гимназисткой, его избили, а гимназистку изнасиловали, и потом, увидев, как она эротично там лежит в разорванном белом платье, он тоже ее изнасиловал. Мрачная история и, в общем, добавок очень плохо написанная, но, ну, так, с избыточным таким пафосом, но мысль-то подана, поймана точно. Да, действительно, виктимность возбуждает иногда самые жуткие бездны. Да, это бездна, но это как раз психологически, по-моему, очень убедительно. Возможно ли, что одним из отличительных признаков люденов будет их асексуальность? Да, возможно. Но это будет асексуальность с нашей позиции, с нашей точки зрения. Это будет гораздо более глубокая сексуальность. Просто она будет заключаться не в примитивных этих трущихся движениях и не в разнообразии сексуальных поз, она будет состоять в особо тонком и глубоком взаимопонимании. А это будет тот секс, который, мне кажется, основан в основном именно на эмпатии, сострадании, взаимопонимании. Такая история, ну, грех говорить, но вот там, мне кажется, в «Эвакуаторе» описаны именно такие отношения. Они будут более творческими, то есть люди постоянно будут выдумывать друг друга. И потом больше, мне кажется, в этих отношениях будет от сострадания, нежели от похоти. Вот такое у меня есть ощущение. Ну, не от сострадания, а от сопонимания, сопереживания, если угодно. А возвращаясь теперь вот к лекции. Моя бы воля, я бы просто Слепакова читал, чем комментировать. Но надо что-то о ней сказать. Поэзия Слепаковой поражает такой этнистической плотностью, вещественностью, чутьем на деталь, но и при этом, конечно, безупречно точной композицией, великолепным знанием законов развития поэтического сюжета. она прекрасно находила всегда очень точную, почти геометрическую форму, в которую уложить историю. А при этом, конечно, она сама обижалась, когда ее называли поэтом некрасовской школы. У нее даже был такой стишок «Плач поэта некрасовской школы». Потому что ее раздражало вот это, когда видели в ее поэзии только чуткость к детали, которая, в общем, синкуанон, непременное условие хорошего текста, и не видели метафизическую устремленность, скажем, в книге «Преддверия», которая вошла в ее итоговый сборник «Полоса отчуждения», религиозная лирика в основном, да, вот это такое отчаянное восклицание: «О, Господи, ты что ж в меня не веришь, что подтверждение требуешься честно». Но надо сказать, что именно этим сочетанием метафизической устремленности и бытовой плотности невероятной как раз и достигается напряжение ее лирики. А Слепакова была отважна в постановке последних вопросов и очень при этом принципиально неконформна. «Не могу, когда советуют, успей, а безнаказанно шулят, сходи и прочти. Пусть я всех не расторопней и глупей, да не буду, уж хоть ты тресни, уж прости. Ты прости мне эту пафосную речь, жажду вольно жить, хоть по крошечкам свободу-то сберечь, по осколочкам мозаику сложить». Вот этот дух противоречия, стихи называются «Дух противоречия», он в ней сидел очень глубоко. При этом она всегда себя ощущала последней в каком-то смысле. И из-за травли в школе травят всегда сильных, и из-за травли в литературе, из-за принципиального своего такого одиночества. У сильных, как всегда, в полузапрете, у слабых, как всегда, в полубойкоте, я вновь нелепый валенок прилети, селедочное масло при компоте. Вот эту двойственность своего положения она очень хорошо осознавала, и был у нее замечательный стишок, детский, конечно. Я его прочту, называется он «Собакам и кошкам». Несмотря на его детскость, он очень точный. «Я не люблю собак, загрызли, задушили, втроем на одного любимого кота. Лежал он, присмирев, и только блохи жили, и шевелили шерсть на кончике хвоста. Я не люблю собак, их выучку, их рабью, собачью преданность, вне зла и вне добра, эрделя, куца и зад, боксера, морду жабью, притворство и прицел в улыбке, а вчера. Ведь ежели когда у нас любовь к животным дарована была из самых высших рук, то разве к лошадям военно-благородным и псам сторожевым на сигаретах вдруг? Пес – точный инструмент охраны, гона, сыска, хоть в этом и нельзя обвинить самих собак, меж тем, как замкнута, подоткнутая киска, житейской милоты и бестрепетности знак, люблю отдельную, хотя в притирку рядом, двойную жизнь кота, когда, уйдя в себя, за мной он следит лишь уголочным взглядом, не доверяясь мне, но помня и любя. Но если вдруг коты на основании этом надменно созовут избраннический сход, и псину назовут плебеем и отпетым скотом, ничтожеством за то, что он не кот, и вызовут шипя машину живодеров, чтобы на улицах переловить собак, я кошек разлюблю без долгих разговоров и полюблю собак». Вот так и только так. В этом всегда была Слепакова, в этом таком ее оголтелом, неостановимом сочувствии к травимому. И она действительно всегда оказывалась в меньшинстве, и это была принципиальная ее позиция. Ну, надо немножко проиллюстрировать как-то и вот такую странную черту ее творчества, ее лирики, как удивительную откровенность, удивительную, я бы сказал, способность натуралистические страшные детали согреть и переплавить, так что это перестает восприниматься как антипоэтическая материя и становится все-таки поэзией. Я помню, что после ее стихотворения «Лотова жена», которое она мне прочла сразу по написанию, я сказал: «Так нельзя, вот это нельзя, тут перейдены те пределы». Она страшно разозлилась, и я сейчас ее понимаю, потому что действительно это великое стихотворение, хотя оно, как вы понимаете, действительно на грани фола. «Город, где хнычет гармошка, город, где рычит резня, семечком чувствовать можно, но оглянуться нельзя. Там огнедышащие купы, вспухших церквей и домов, там освежованы трупы нерасторопных умов. Боже, дозволь уроженке с пулковских глянуть высот, хоть на чугунные стенки с черными зенками сот. Как уходить без оглядки, без оборота назад? В том же ли стройном порядке мой покидаемый ад? Так же ли в школьной тетрадке хвостику буквы поджат? Так же ли кругло на грядке головы ближних лежат? Слушаться я не умею и костенею на том. Ломит кристаллами шею, сводит чело с животом. Дольного запаха гари больше не чувствует нос. Губы, что вопли сторгали, оцепенели на гос. Не в назидание бабам солью становится плоть. В непослушании слабым пользу усмотрит Господь, чтоб на холме я блистала, дивно бела и тверда, солью в земле ты стала и не ушла никуда. Ну, все помнят легенду о Лотовой жене, и здесь, конечно, для Слепаковой уход из того Ленинграда, который она видела разоренным и практически переродившимся, это для нее и был соблазн эмиграции всегда, но она, естественно, отметала его категорически. Она не может оттуда уйти. И она сравнивает себя с Лотовой женой, которая обращается в соляной столб именно потому, что становится солью этой земли. Это великолепная трактовка легенды, хотя надо сказать, что стихи действительно жутковатые. Я помню, как Лидия Гинзбург, прочитав новую подборку Слепаковой, вот она выбегает из кухни в комнату, где Слепакова, значит, ждет ее вердикта, и кричит: «Но на какие страшные стихи!» Это Густав Гинзбург был серьезный комплимент. А сказано это было после наброска записки, которую Слепакова даже не печатала. Он вошел в пятитомник уже во второй том среди вариантов. Жестокие стихи, чрезвычайно. Сейчас я вспомню, подождите. «В моей смерти прошу никого не винить, никого не судить, не карать, и особо прошу я меня извинить тех, кто будет мой труп убирать. Ничего, самогонкой противность зальют, а закуска придет с ветерком, отдавая мне свой черно-желтый салют, крематорий дохнешь шашлыком. И тогда, замешаюсь я в снег или в дождь, городские втемяшусь дымки, на кудрях меня будет носить молодежь, и на шапках носить старики. Я влечу в твои сумки с картошкой родня, я прилипну к подушке ноги, и тогда ты простишь наконец-то меня и зачислишь в друзья, не враги. Вот тогда и узнает меня вся страна, только мертвых умеет ценить. Прожила я одна, и уйду я одна, и прошу никого не винить». В общем, подростковые стихи, хотя они написаны уже автором, которому за 50, но они, понимаете, вот их натурализм отчаянный, жестокий, он переходит в какую-то свою противоположность, как у Золя. Вот это становится такой поэзией чрезвычайно высокой. Или возьмем совсем уж страшные стихи. «Когда мои ближние умирают, и словно сбираясь на выход в свет, с особенным тщанием перебирают сорочку свою, простыню и плед, когда уж нельзя безрассудно ляпнуть, устала аж до смерти, ох, помру, при них начинающих смертно зябнуть, чтоб накрепко закоченеть к утру, когда ненужную валерьянку я им отчаявшимся даю, молюсь ли то судно, внося то склянку, чтоб милые были скорее в раю. Казалось бы, только бы и молиться, возьми их, не мучай, я их люблю. Но, Господи Боже мой, тут граница, которую я не переступлю. И я, погрубей слова подбирая, свой плач подавляю и свой протест. Молчи, проживешь и не помирая, ешь кашу, ни то не дойдешь до рая. Они отойдут и под этот текст». Я помню тоже, когда я это прочел, у меня было ощущение, что так нельзя. Но видите, в чем дело. Слепакова воспринимается как поэт сильный, а сила умеет переплавлять вот это ужасное, переплавлять в более высокое, переплавлять в трагическое. Вот в этом она, наверное, в этом ее сила по сравнению с остальными поэтами поколения, она не боится реальности, самой грубой, самой жуткой, но умудряется сделать из этого поэзию. Поэзию запредельную, поэзию запредельного 20 века. Она не отворачивается от жизни, не боится ее совершенно. Прикасается к ней вот с этой женской страшной откровенностью. И любовная лирика Слепаковой, она столь же непримиримо, жестоко, всегда травить и трагично. Горе, прощай, я тебя исписала, я иструбила надрывной трубой птицу, что перышко мне не спаслала. Я не губила ее, не спасала, живописала рядом с собой. Все, я способна на кустике лоха сосредоточиться, на облаках, на передаче, где брезет эпоха. Буду тебе до последнего вздоха. Я благодарна. Мне так было плохо. Просто до счастья, до лиры в руках. Знаете, я все это цитирую на память, потому что я Слепакова практически всю, ну, лучшую, во всяком случае, знаю наизусть. И не только потому, что готовил ее последнюю книжку вместе с ней, а потому что это, ну, в меня вошло сразу. Я по чистой случайности начал ее читать. Она не была особенно известна при жизни. Случилось так, что Матвеева, нескольких своих учеников, молодых, меня в том числе, брала иногда в театр на предсказание Эгля свою пьесу в постановке Сергея Яшина блистательной, а тут, значит, заменили. И вместо этого прошло «Бонжур, месье Перо» Слепаковой. И я помню, что Матвею жутко понравилась пьеса в стихах. Она сказала, это так прекрасно, как будто не сейчас написано. Это для нее был серьезный комплимент. Я запомнил имя автора, запомнил Слепакова, а потом, помню, я стою, в 86-м году, в первой своей питерской командировке, что же мне 18 лет было, да, стою в очереди в доме книги зачем-то, и вдруг вижу, вот знаменитая Илюся, продавщица этого дома книги, я впервые ее увидел, какую-то книгу стихов серенькую раскупают стремительно, каждый уходит с ней. Это была Слепаковская «Петроградская страна». Ну, и я тоже взял эту книгу. И открыл ее на улице, на неизвестном поэте. И вот вместе с мартовским воздухом этим стал глотать эти великолепные, незабываемые совершенно стихи. И я наизусть эту книгу выучил очень быстро. Для меня Слепакова стала совершенно настольным поэтом. А потом же я нашел просто в Ленгорсправке ее телефон, когда в армии в Питере служил, позвонил, пришел в гости и напросился ученики. Вот это как раз она тогда мне прочла. Звонили, открываю, молоденький моряк, он хочет видеть Валю, он топчется в дверях, краснеет, словно вишня, а я ему с плеча, а Валя замуж вышла за Сашку Москвича. Вот стихи совсем детские, 18 лет ей было. У нее песни были превосходные, сборник этих песен «Талисман» вышел сравнительно недавно, там в ее пении прекрасном. Надо сказать, что муж ее, Лев Селосмочалов, дай бог ему здоровья, ему сейчас почти 90 лет, вот он один из многих людей, при котором я очень люблю быть младшим. Мочалов воспитывал ее по поручению Глеба Семенова. Глеб ему сказал, такой, ну, универсальный гуру питерской поэзии, сказал ему: Лева, вот надо позаботиться о молодом Дроване, а то она жизнь ведет беспутную. И Мочалов, вдовец с двумя дочерьми, стал ее мужем довольно быстро. Ну, его жена утонула в конце 50-х, и он женился на Слепаковой довольно скоро. И действительно, 30 лет ее, больше 30, что там, 40 лет фактически он ее воспитывал. И удивительное дело, он Мочалов сам довольно сильный поэт, но удивительное дело, что он всегда даже к зрелой Слепаковой относился, не скажу свысока, хотя он и старше все-таки, и гораздо образованнее, он относился к ней, пожалуй, ну, как к ученице. Я помню, что она прочла мне какую-то новую вещь, кажется, «Больного льва» она мне прочла, это вот замечательное было такое стихотворение: «Коль придет такая фаза, и тебя накажет Бог перекосом льва и глаза, и загребом легких ног». Ну, была такая вещь полушуточная. И Лева вошел вдруг в кухню и говорит: «Нона, как хорошо, чье это ты читаешь?» Так, в общем, как-то удивившись, что она умеет так хорошо. Вообще это прекрасно, когда муж умеет удивляться жене после 30 лет совместной жизни. А Слепакова умела удивлять, потому что каждый новый этап у нее был лучше следующего, еще глубже, еще отважнее. И особенно я любил, конечно, ее религиозную лирику, до слез трогательную. И особенно она была прихожанкой Александра Мени, он очень высоко ее ценил, и в наш единственный с ним разговор отозвался о ней как о первоклассном поэте. И я помню, что она вот тогда совершенно меня поразила легендой о льве святого Иеронима. Вот этим бесконечно трогательным стихотворением «Жил лев святой...» Нет, «Жил-был святой Иероним». Ну вот и при нем лев этот жил. А потом этот лев сбежал там, и караван чужих племен сглотнул ослять. То есть не лев сбежал, простите, там ослик. Ослик вот этот был сожран, как казалось. А на самом деле он просто удрал. И караван иных племен сглотнул ослятью, как змея. А льву надо как-то оправдаться, что он этого не ел. Не ел он этого осла, там с усмешкой доброй поглядев, святой спросил, сожрал осла? А что может лев сказать? Да, и он в отчаянии убегает. А когда возвращается, то узнает, что уже Иероним умер. А из злоба в самый первый раз смиренным овладела львом. И дико грива поднялась, врыча, в рыдании гробовом. Но как ты мог, Иероним, уйти невинного виня? Позволь, поду я рядом с ним, утешь его, услышь меня. Не то на будущем суду, меж черной тьмой и голубой, я так же слова не найду, как этот лев перед тобой. Понимаете, вот в чем здесь сила? Здесь гениально передана эта страшная наша бессловесность, невозможность оправдаться за все. И я думаю, что религиозная лирика Слепакова, она так сильна именно потому, что в ней есть вот эта горячая, живая непосредственность чувства, что в ней нет официальной пафосной вот этой ноты, совершенно нет патетики, а есть мучительное ощущение вечной неполноты, недостачи. Начальнику жизни пишу заявление, и не заявление, а уведомление о том, что ему покоряюсь отныне, я как никогда никакому начальству. Пишу не на родине, а на чужбине, по детской доверчивости и нахальству. Писать я ему не посмела бы дома, где столько игрушек, утешек и сказок погибли и сделались кучей лома. В проклятиях бешеных, в мелких экстазах, и ставит он штамп на мое заявление, огромный, с деревьями, небом и морем, где близь переходит шутя в отдаление, где радость незримо мешается с горем, и в кость в уголке резолюцию пишет. Пусть дышит. Вот это стихотворение написано было, что ли, минут за 15 после разговора с Александром Зориным, одним из ближайших слепаковских друзей, очень близким ей по духу и по стилю поэтом. Кстати, Александр Иванович, если вы меня сейчас слышите, я вам горячий привет передаю. А действительно, пусть дышит. Так получилось, что Слепакова оказалась автором бессмертным. Она замечательно пережила свое время, и сейчас ее время настало, потому что она свою эпоху, конечно, капитально обогнала. И сейчас, когда я ее читаю, я очень многое понимаю, что проходило у меня. И блистательная поэма «Монумент», где вместо «Медного всадника» Ленин на финляндском вокзале, а вместо «Евгений диссидент», и замечательные поэмы 60-х годов, и лирика позднее, 90-х, все это мне становится еще более внятно. Поэтому вот этого автора я вам рекомендую самым горячим образом и уверен, что она нас слышит, и поздравляю ее с 80-летием. С 80-летием, Ваше Величество, а мы услышим через неделю.